Так, ну почти полное, да.
Ну, продолжение.
Шестой лекции. Про рефлексию. Так, ну вот признаки рефлексии. Это вот то, что Никита Глебович Алексеев выделял. Независимо от того, идет ли речь о рефлексии сознания или мыслительной рефлексии. Вот три таких очень важных вещи. Во-первых, рефлексия, она всегда поступает извне. Неким субстратом воспринимается. Отражается извне.
То есть рефлексия отражается, или то, что поступает извне, отражается субстратом.
То есть первая составляющая, вот в деятельности рефлексии, этим субстратом является структура деятельности. Значит, если речь будет идти о рефлексии, которую Лок имел в виду, то этим субстратом является, соответственно, опыт. Ну и так далее. Если речь будет идти о рефлекторе, то, соответственно, субстратом является тот берег, тепло, которое отражает. Теперь, рефлексия – это всегда возвращается преобразованный. То есть, это не значит, что вот, ну, даже когда вы в зеркало смотритесь, это что же определенный тип рефлексии. Да. Значит, вот, ваше изображение в зеркале – это не вы сами, это уже преобразовано. И точно так же, когда, соответственно, рефлексия что-то выделяет из деятельности, и потом мы будем еще обсуждать как бы вторую составляющую погружение опять в деятельность, вот, возвращение, оно возвращение должно быть не тем же самым, которое, соответственно, было выделено, а, соответственно, преобразовано. Ну и, соответственно, рефлексия направлена на уже бывшее. То есть над пустотой рефлексии не бывает. То есть нельзя рефлектировать пустоту. Это принципиальная вещь. Потому что иногда просто начинают о чем-то думать и говорят, ну вот, значит, у меня рефлексия там основа. Что? Какие-то фантазии. Содержательная рефлексия, она всегда над чем-то осуществляется. Нет, а ведь смотрите, когда к вам поступило, это уже бывшее. Вот теперь вторая часть. Обзор исторических точек зрения. То есть на рефлексию можно смотреть по-разному. Ее разные стороны, разные мыслители выделяли. И, соответственно, очень много имен в истории философии и методологии осталось, которые оставили след именно работами по поводу рефлексии. Вот рефлексия, если в самом общем виде говорить, рефлексия – это оборачивание назад, вот, чтобы рассмотреть, ну и рассматривание того, что было. Это вот, собственно говоря, предыдущий тезис по-другому только сформулирован. Но вот это вот то, что сиреневым цветом, очень важно понимать. Некоторые думают, что этот человек сам на себя смотрит, вот так вот, чисто натуралистически. На самом деле, что смотрит, куда смотрит и как, для чего смотрит, в истории решалось по-разному. Даже когда сознание смотрит, это не сам человек. Вот есть тексты, значит, я могу почитать, это Попов, значит, об этом много раз в разных местах говорит. Значит, ну и у других авторов, это и у Розина можно найти, и у Дубровского, и у разных других авторов. Сознание находится при человеке, а вовсе не в нем, и тем более не в мозге, как это биологи считают или психологи. И смотрит сознание, даже если сознание смотрит, это не человек смотрит. Вот говорят, ну, тот же самый Попков утверждает, значит, и у него, видимо, есть основания для этого. Просто лучшего специалиста я не знаю в этой области. он на самом деле крупный человек в этом отношении. Он говорит, что человек стал человеком и выделился из животных не потому, что там эволюция произошла, а потому, что была трансплантация. Трансплантация, то есть на человека посадили нечто, что потом люди стали называть сознанием. И это есть превходящая внешняя вещь. И рефлексия существует у человека, в отличие от животного. Именно благодаря тому, что рядом с этим человеком и рядом с его, значит, там, памятью, мозгом и всем остальным существует нечто, что может, соответственно, отражать либо внутреннее состояние, либо, наоборот, внешнее. Как только человек теряет то, что называется сознание, он перестает быть, как известно, человеком. И животное никогда не приобретет никакие мыслительные способности по той простой причине, что вот этого нечто. Богом это трансплантировано или, значит, там, инопланетянами, это никому не известно. Ну, во всяком случае, пока. Вот. Но то, что это качественный переход, а не эволюционное изменение, это вот специалисты в этой области считают практически доказанным. Поэтому что смотрит? Не кто смотрит, а что смотрит? И куда смотрит? И как? То есть под каким углом зрения или для чего? Это решалось по-разному. А вот рефлексию не надо путать с банальной памятью. Мы все помним, что было вчера, что было там, может быть, через 10 лет, что было 5 минут назад. Причем все помнят, между прочим, по-разному. И память – вещь важная при рефлексии, но память не содержание выдает рефлексии, а память является рамкой. Вот. То есть можно, соответственно, эту рамку сдвинуть, и, соответственно, рефлексия потеряется. Но значит, память в рефлексии служит, в общем, таким, как бы, служебным моментом. То есть нельзя думать, что ты просто начинаешь вспоминать, что было вчера, и это ты рефлектируешь. Рефлексия, она, в общем, это не есть, как бы, воспоминание.
Ну, можно рефлектировать только тем, что помнишь.
Так вот в том-то и дело, что нет. Вот для этого и технику и надо ставить. То есть ты должен помнить, что действительно это что-то было, а вот что было, это за счет механизма рефлексии должно вычленяться. Потому что когда вспоминают, какая-нибудь пуническая война была, это вот первая история, Геродот писал, как история возникла. Значит, была пуническая война, одни свидетели спрашивают, они говорят, битва была на левом берегу, там речка какая-то была. Другие спрашивают, говорят, битва была на правом берегу. А историк, соответственно, я, говорит, Геродот, как историк, значит, я кому должен верить, тому или другому? И, соответственно, историческая рефлексия – это реконструкция самого события, а вовсе не фиксация, значит, того, что в памяти. Кстати, память – она приходящая вещь. Память зависит от того, это функция того, чем человек занимается и интересуется. Если я сегодня занимаюсь одним, у меня по отношению вот к тому, что в этой области деятельности является важным, у меня развивается специфическая память. Я перестану этим заниматься, начну заниматься другим, у меня просто все вычеркнет, как у любого другого. Вы сами можете заметить, как только вы чем-то перестали интересоваться, у вас все, и фамилии забываются, и события, и вообще все остальное просто вычеркивается. И наоборот, если у вас, значит, вот, допустим, начнем мы интенсивно вот этими вещами заниматься, у вас вся вот эта терминология, которая сейчас может казаться такой жуткой, как он Юля говорит, хочет убежать отсюда. И это все станет совершенно нормальным, и, значит, память будет это держать. Но память – это не есть рефлексия.
Есть
Еще раз повторяю, рефлексия есть специальная логическая техника. Если ты ее начинаешь включать, вот почитайте Платона, он просто это демонстрирует. У Платона вообще была навязчивая такая идея, что значит, человек, все люди вообще все знают, они просто забыли это. Значит, ну, амнезия, да? И, соответственно, как только начинаешь вопросы задавать, он там просто классические диалоги, он там какого-то грека спрашивает, ты знаешь, что такое треугольник? Он говорит, не знаю. Да нет, ты знаешь, я говорю, сейчас докажу. И начинает ему наводящие вопросы задавать. Значит, один, второй, третий, десятый, двадцатый, выясняется, что он там теоремы может доказывать про треугольник, еще чего-то, да? Вот. Он говорит, вот видишь, ты же вспомнил все. Вот. То есть вот за счет рефлексии как бы это все начинает выкручиваться отсюда, вытаскиваться.
У меня вопрос мышление его включили,
да? Ну да, он его просто потащил за своей рефлексией.
Ну, образование делать, он занимался образованием?
Нет, образование это другое. Образование это образование. Не будем сдвигать рамки, да? А то мы сейчас уйдем в другую сторону. Вот смотрите. У Аристотеля, вообще говоря, рефлексии не было. То есть он этот термин не употреблял. Но то, что у него была техника, хорошо поставленная техника рефлексии, сейчас никто из современных культурологов, кто занимается Аристотелем в частности, никто не сомневается. Значит, то есть фактически считается, что мышление – это такое родовое свойство человечества всего. Значит, и, соответственно, мышление развивается за счет выделения новых и новых своих организованностей. Но то, как оно устроено у нас, и то, как оно устроено у греков, оно было всегда. То есть просто у нас сейчас отрефлектировано больше, чем это было в то время. Но Аристотель не построил бы своей системы, не имея своей рефлексии. Не имея, соответственно, рефлексии как техники. Но у него была совершенно специфическая рефлексия. Вот то, что можно назвать рефлексией у Аристотеля, это вот то, что там написано. Бог как самомыслящее мышление. То есть, смотрите, ему это понадобилось, такая метафизическая трактовка. У него была физика, за физикой стояла метафизика, которая, соответственно, задавала правила вот, для физики. А за метафизикой стоял Бог, который сам себя мыслит, задавал основания для этой метафизики. И это ему нужно было для того, чтобы оправдать основания метафизики, поскольку он везде писал, что это божественное дело, это ни в коем случае нельзя было написать так, что это сам выдумал Аристотель. Никто в это не поверил. Никому бы это было не нужно. А вот у Лока рефлексия – это осознание человеком собственного эмпирического опыта. Это рефлексия эмпирического психологизма. С этого, собственно говоря, начинается история. И сам термин, впервые я уже говорил об этом. Лейбниц, соответственно, был в очень жестком конфликте, в таком мыслительном конфликте с Локом. Значит, они очень жестко дискутировали друг с другом, полемика была очень такая, серьезная. И у Лейбница под рефлексией понималось осознание человеком способов работы сознания по построению понятий. То есть, смотрите, и тот, и другой представлял, что рефлексия – это работа сознания, то есть сознание смотрит на что-то. Но вот на что оно смотрит, там и там решалось по-разному. У Лока сознание смотрело на опыт и как бы отражало этот опыт. А у Лейбница сознание контролировало способ построения в этом же сознании понятий. То есть у Лейбница рефлексия над логикой построения понятий. То есть сознание как бы над собой, значит, соответственно, контролировало вот эту активную составляющую. У Лейбниц задал активность рефлексии. Это, соответственно, логический психологизм. Психологизм, потому что это все привязывается именно к сознанию. Кант – это следующая фигура, очень важная в этой исторической шкале развития вот этой техники рефлексии. Смысл того, что привнес Кант, он разделял способность познания как бы на два типа. Значит, когда способность двигаться от понятий к конкретным вещам, это он называл способностью все. Способностью не определения, а способностью. Ну, Бог все. Нет, ну, это как бы установление. Вот от понятия, понятия стола к конкретному столу, это, соответственно, определялась вот эта вот штучка, которая называлась. Как?
Узнавание.
Нет, не узнавание. Но не важно. А вот рефлексия – это обратная вещь. Если возникала какая-то частная вещь, для того, чтобы найти понятие для этой частной вещи, требовалась рефлексивная операция. Да. То есть нужно было иметь творческое воображение, чтобы найти условия для построения понятия для этой конкретной эмпирической вещи. Первое, что сделал Кант. Он, во-первых, попытался связать несвязываемые вещи, которые были у Лока и у Лейбница. Значит, он фактически попытался, значит, логику построения понятий и эмпирический опыт, значит, связать. Это раз, за счет рефлексии. И второе, он рефлексию поместил, в отличие от первых двух людей, он поместил в так называемое трансцендентное место, то есть за трансцендентную границу. Опыт по одну сторону, а, значит, понятие и рефлексия по другую сторону. Как бы в другом мире, в мыслительном мире. И, соответственно, поскольку Кант занимался условиями возможности познания, выделял, соответственно, те, другие, третьи способности и условия познания, он, соответственно, впервые придал методологическую направленность рефлексии. Ни у Лока, ни у Лейбница, значит, методологическая составляющая, то есть нахождение способов, средств и условий для чего-то, для какой-то работы, не было. Фихте – это следующий, Иоганн Фихте, следующий, кто развил или немножко посмотрел по-другому на вот эту технику рефлексии. Фихте решал один очень важный вопрос, и за счет этого, собственно, он и остался в истории. Он поставил такой, казалось бы, простой вопрос, но на самом деле чрезвычайно важный. Дело в том, что у людей, которые не обременены рефлексией и мышлением, у них их мысли, они как прилеплены к человеку. Человек не может отвязаться от того, что вот в чем он крутится, вот, в мыслительном и сознательном смысле. Как он поставил такой вопрос, можно ли освободиться от собственной мысли? Это вот к вопросу о вашей теории, может быть, это даже поможет. Вот. Значит, если вы все время в одной теории живете, вы считаете ее правильной, а другие тоже считают другие теории правильной. Вот. Но на самом деле, значит, квалификация человека зависит не столько от того, насколько он способен двигаться в одной мысли, насколько он, наоборот, способен отделять и использовать разные мыслительные конструкции инструментально. Вот нужен мне гаечный ключ, я его беру и использую. Гаечный ключ ко мне не прирос. Вот. Значит, это мой инструмент, я его могу отложить, взять отвертку, когда мне нужно что-то другое. У людей с их мыслями все точно сюда наоборот. Чаще всего люди считают, вот я так считаю, и это последний аргумент. Вот это его как бы личное такое вот, значит, неотъемлемое. И, между прочим, освободиться от этого очень часто бывает просто невозможно. И Фихте поставил вот такой вопрос, можно ли освободиться от своей мысли. И вот механизм освобождения от мысли он назвал рефлексией. И, соответственно, для того, чтобы освободиться, нужно мысль объективировать, положить на доску, и вот этот механизм выкладывания на доску, то, как ты мыслишь, вот, это и есть механизм рефлексии по Фихте. Фихте считал, что всякая мысль – это процесс, и, соответственно, или как он называл, филиация идей. То есть, когда одни идеи вытекают из других, и, соответственно, развиваются. Вот. Соответственно, рефлексия по Фихте отвечает за, смотрите, не за процесс рассматривания того, что у тебя в сознании, как это у Лока и у Лейбница, И не за процесс связывания того, что в эмпирии и в понятиях, как это у Канта, как бы стяжка. Вот у него стяжка известных понятий, известной эмпирии за счет схематизма существует. Но если неизвестно, если какая-то новая вещь появляется, новый объект реальности, для того, чтобы понятие выработать, нужна рефлексия и, как он называл, еще творческое воображение. Творческое воображение или продуктивное воображение. А Фихте совершенно в другую сторону повернул. Значит, в отличие от предыдущих трех философов, у Фихте впервые возникает деятельностная трактовка. Как бы трактовка из активной позиции на рефлексию. Рефлексия у него становится активной силой. Рефлексия как бы отделяет человека от того, что он способен мыслить за счет, соответственно, выкладывания, значит, на объективный носитель, например, на доску. Вот методологи, и Гёте в частности, считал себя последователем Фихте, и он считал, что человек мыслит не головой, а руками, когда, соответственно, на доске. Значит, когда я на доске беру и пишу, что 2 плюс 2 – это 4, это, соответственно, объективирование мысли. И, соответственно, не голова здесь работает, а вот руки, вот этот инструмент. После Фихте был Гегель. Георг Гегель, значит, это очень известная фигура в области мышления. Значит, у Гегеля есть тоже несколько заслуг. Ну, во-первых, он стал трактовать, то есть, опять же, он воспринял фихтеанскую активную позицию рефлексии. И дальше, соответственно, развил это дело. Значит, развитие было в следующем отношении. По Гегелю рефлексия отвечает за саморазвитие идей. Саморазвитие абсолютной идеи. Это раз. Во-вторых, Фихте не сказал, за счет чего и как можно отделить свою мысль и положить, значит, объективировать ее. Гегель сказал, и это тоже ему как бы вот в актив зачисляется. Значит, всякая рефлексия – это опосредование. То есть для того, чтобы, значит, что-то выложить, нужно через посредство чего-то, соответственно, выложить эту мысль. То есть либо понятие, либо категорию какую-то использовать, либо еще что-то. Но нужен специальный мыслительный инструмент для того, чтобы, соответственно, это с одного носителя, например, из сознания перекочевало на доску. То есть по Гегелю так, абстрактная рефлексия конкретная. То есть рефлексия всегда посредует что-то. Это раз. И второе, что очень важно, что приписывается как заслуга Гегелю. Гегель рефлексию связал с решением практических задач. То есть если у Фихте просто филиация знаний, да, то Гегель обратил эту рефлексию на решение тех или иных практических задач. И он, соответственно, разделил формальную рефлексию и содержательную рефлексию. Формальная рефлексия – это копание, самокопание в себе, и это пустая рефлексия, она, в общем, ни к чему не ведет. Ну, примеров вот там у Обломова сколько угодно можно других приводить. И, значит, рефлексия, которая ориентирована, соответственно, на решение той или иной деятельностной задачи. То есть, если бы не было Гегеля, не было бы Маркса, не было бы ГП и не было всех остальных деятельностников. То есть, абсолютное мышление Гегеля – это мышление, которое порождает, направлено на решение практических задач. Ну, а Маркс в известной мере перевернул, значит, вот это отношение, которое задавалось Гегелем. Он взял, значит, у Гегеля... Да, еще один момент, очень важный. Гегель впервые, поскольку он разрабатывал философию развития, и с него, собственно говоря, философия развития началась, и Европа до сих пор не может остановиться, не может не развиваться. Он в качестве одного очень важного свойства рефлексии, рефлексии придал разрушительный характер, то есть негативный характер. Для того, чтобы высвободиться из старого и перейти в новое состояние, в более развитое, нужно старое разрушить. И, соответственно, критическая рефлексия направлена на разрушение оснований старого. То есть выделение их, соответственно, рассматривание и отказ от них. Вот это очень важно, потому что до этого считалось, что рефлексия – вещь всегда полезная и нужная. Ну, негативная рефлексия тоже нужна, но она как нужна не везде, а только тогда, когда, соответственно, речь заходит о развитии, то есть отказа от старого неразвитого и перехода в новое, более развитое состояние. Ну, а Маркс привязал рефлексию к истории, к исторически разворачивающемуся бытию. Значит, это известно, за что он, собственно говоря, критиковался. Но когда он представил историю как закономерный процесс, как движение развития производительных сил от остановки к остановке, значит, и, соответственно, вся рефлексия его, всех остальных деятельностных и мыслительных вещей привязывалась, соответственно, к тем, на какой остановке, значит, производительные силы, соответственно, остановились в данный момент. Это, с одной стороны, это позволило Марксу выработать совершенно нетривиальный способ такого деятельностного отношения к миру по переделыванию, чего Гегель не доделал. То есть у него как бы была направленность на решение задачи, но как мир переделать, абсолютная идея может. Он, в общем, не показал и не рассказал. А этот показал, как можно мир переделывать. Но за счет таких предположений, которые, в общем, делали его концепцию очень уязвимой.
Как Маркс, если он считал, что есть закономерная
развивающаяся история, как он мог считать, что революция...
Ну, так и мы говорили.
Зачем революцию делать? Сиди на печи и жди, когда коммунизм наступит.
Он говорит, что он как бы сам себе противоречил.
Нет, почему? Но это у него были основания, а у него вся остальная направленность была деятельность. То есть, если ты активно не проявляешь, соответственно, активность не проявляешь, то ничего не случится.
Вот.
А с другой стороны, да, с другой стороны история у него закономерна. Ну, это же можно сказать и про Аристотеля, да? Бог самообосновал метафизику, да? То ли обосновал, то ли не обосновал, да? С основаниями оно всегда. Или, например, если ГП говорит, что существует только деятельность, и все остальное проявление деятельности. Только деятельность существует, не только. Вот, да. Всегда можно, соответственно. Основания, они всегда же принимаются без всяких доказательств. А поэтому они всегда уязвимы с другой точки зрения. Ну, кстати, это еще показал вот уже в 20 веке, в середине 20 века Карл Поппер. Он вообще ввел принцип научности. То есть, если можно какую-то концепцию, значит, фальсифицировать, то есть опровергнуть, значит, соответственно, показав, что при каких-то условиях эти основания не работают. Следовательно, это научная концепция. И она, соответственно, становится частной, поскольку всякая научная, она частная вещь, предметная, частная, узкая. Вот. А если нельзя основания, значит, подвергнуть фальсификации, то это идеология, это не наука. Значит, когда Ленин говорил, что теория Маркса всесильна, потому что она верна, значит, опровергнуть нельзя. Значит, ну, вот верна она, и все. Есть другие формы рефлексии предметные. Я здесь небольшой специалист, я не буду в эту область больше влазить, я просто вам показываю, что есть и такое. Например, в психологии Рефлексией называется самопознание индивида внутренних психологических актов и состояний. Это все психологи, начиная там от Юнга, Фрейда и всеми остальными более современными. Социальная психология – это вот как на меня посмотрят, значит, другой, да, или другие. Да. Вот то ли он меня уважает, то ли не уважает, то ли… Это вот процесс такого зеркального взаимного отражения. Но при этом, значит, не отрицается, что зеркало может быть кривое. То есть я могу думать, что ко мне относится хорошо, а на самом деле, значит, зеркало кривое. Ну, а в научной теории рефлексия – это замыкание на объект. Причем в любой научной теории. Значит, фактически замыкание на объект – это, значит, разрушение рефлексии. Это просто привязка. Как ключ в замочную скважину ученого вставляют, и он там крутится строго по определенным, значит, правилам. Вот современные методологические трактовки рефлексии. Ну, первое – это Лефевр. Значит, это такая фигура, не назвав которую, точно, значит, это было бы ущербно, потому что он совершенно определенный, значит, кластер ситуаций задал для совершенно определенной рефлексии. Вот то, чем занимался ГП со своими методологами, и то, как он выводил и использовал мыследеятельностные формы рефлексии, значит, совершенно не годится вот для тех ситуаций, которые я описывал, соответственно, Лефевр в пику ГП. Они же, значит, очень лет 10-15 просто, значит, вот так вот, как кошка с собакой, значит, на семинарах, а потом вместе шли в ближайшую пивную пиво пить. Вот. Значит, но на семинарах были совершенно непримиримые. И за счет этого высекалось, в общем, выкристаллизовывалось совершенно определенное. Вот у Лефевра это рефлексивные взаимные осознания конфликтующих сознаний. То есть это рефлексия психологии взаимодействия субъектов. Вот все игровые и все конфликтные ситуации, они, значит, способствуют тому, что вырабатывается именно вот такой тип рефлексии. Ну и я уже, наверное, говорил, что Лефевр был тем человеком, который ввел в методологию, современную методологию, вот этих самых человечков. Но то, как он трактовал, значит, этих человечков, и то, как стала потом трактоваться так называемая деятельностная позиция, которая рисовалась, ну, на жаргоне это называлось морковка, вот, ну, в виде таких вот человечков, как морковки. Вот. Это совершенно разное, по-разному теперь понимается. Так, ну, у Георгия Петровича Щедровицкого рефлексия – это рефлексия с дефициентности, то есть недостаточности средств развития деятельности. То есть если деятельность, следующий шаг разворачивания деятельности, должен быть сделан, то, соответственно, должна быть рефлексия, которая, соответственно, конструктивно сможет создать недостающие средства, способы работы с тем, чтобы можно было…
На прошлое, на будущее, вообще.
Да, рефлексия относительно прошлых средств, выделение проблемных лакун, то есть пустот, каких средств еще не хватает, с тем, чтобы, соответственно, новое разворачивание деятельности было. У Попова другая совершенно трактовка рефлексии, которая, например, сегодняшними сторонниками или адептами Георгия Петровича, типа Петра Георгиевича, в принципе не воспринимается. У Попова рефлексия – это взаимодействие замкнутых миров, то есть вот социальных миров, профессиональных миров, как можно с ними взаимодействовать и какие там, соответственно, рефлексии возникают. Тот, кто действует на общественный мир, у него один тип рефлексии, и об этом, и механизм рефлексии совершенно определенный, это мы будем говорить на следующей лекции. А тот, кто внутри, который является страдающей стороной, который попадает, там рефлексия совершенно другого типа. Это я уже произносил. Это вот рефлексия, построенная по принципу рефлексивной реакции или сопротивления на вот эти вот общественные воздействия. И, соответственно, если ты хочешь взаимодействовать с общественными дисциплинами, ты должен чувствовать ту грань, за которую переходить нельзя, где дальше будет отторжение и все остальное. Ну, то есть, если чувствуешь, что тебе задают вопросы там, о защите диссертации или другие из, значит, замкнутого мира, то не нужно разрушать этот замкнутый мир. Кстати, его и бесполезно, не разрушишь никакими вопросами. Нужно, соответственно, другие здесь приемы использовать. Это мы попытаемся как-то на каких-то упражнениях или тренингах попытаемся потом пощупать. Так, да.
А поскольку он так понимал, что же все возникают только при взаимодействии, да?
Нет. Он нормально освоил и эту деятельностную всю методологию. У него и игры эти оргдеятельностные были классно совершенно построены. Но когда он понял, что там уже, в общем, все истоптано и ничего нового ты не выделишь, Георгий Петрович практически все это закончил. Дальше встал вопрос, либо ты становишься вечным учеником Георгия Петровича и адептом, да? То есть исследователем ты не останешься уже заведомо в истории. Либо ты найдешь такое место, где вот тот тип рефлексии, который у ГП был, не работает. Вот. И, соответственно, вот он, на мой взгляд, нашел. То есть есть гигантский слой, значит, недеятельностных вещей в обществе. Как с ними работать, неизвестно. Деятельностная рефлексия не работает. Она либо разрушает, вот после деятельностных игр, это давно известный факт, вот все там 300 человек сидят или 200, после этого они распадаются примерно на две половинки. Одни говорят, как здорово, как классно, и я тоже в эту сторону пойду. А другие начинают плеваться, ругаться, материться, и Георгия Петровича ненавидеть до конца жизни. Я до сих пор... Конечно, безусловно. И, значит, и смотрите, и деятельность рефлексии его начинает разрушать. Вот как вот рефлексия пианиста, который, значит, живет в своем мире и по-другому жить не может. Типы и, соответственно, классификационные признаки рефлексии. Значит, это не избыточные, то есть можно и здесь целую диссертацию написать, там еще кучу всяких классификационных признаков. Я некоторые назову, чтобы вы, в общем, понимали, что здесь можно как-то по-разному. Ну, во-первых, три типа рефлексий, вот, которые, на мой взгляд, значит, в истории были выработаны. Рефлексия сознания по поводу деятельности, по поводу эмпирических проявлений деятельности. Это Лок, Лейбниц и Фихте. Ну, опять же, сознание смотрит на деятельность, но деятельность в разных местах у этих у трех. Да? Второе, рефлексия мышления по поводу деятельности, это не сознание. Сознание всего лишь инструмент мышления, не более того. А само мышление, вон, на доске или на внешних носителях осуществляется. Это Аристотель, Кант, Гегель, Маркс, ну и Георгий Петрович. И рефлексия мышления по поводу взаимодействия с сознаниями. Это Лефевр и Попов. Они все совершенно по-разному устроены. Значит, разное смотрит на разное, вот, везде по-разному. Ну, на мой взгляд, вот это вот три как бы принципиально разных типа.
А вы считаете,
что это не похоже, да, на третий? Ну да, наверное. Да, скорее всего, это там у них третьего типа. В всяком случае, мышления у них точно нет, такого объективированного, на доску положенного. Ну и, соответственно, взаимодействие у них на первом плане. Так, вот по функциональной интенции можно различить. Значит, во-первых, выделяющую рефлексию. Вот простенький примерчик. Чего не хватает в ряду? 1, 2, 4, 5, 7.
8.
А? 8. 8, еще чего не хватает?
3, 6. Нет, почему? 1, 2, потом перепрыгивает, 4, 5, снова перепрыгивает, 7, 8.
Ну, чего не хватает? Нет.
А, нет, в смысле, это вот под вопросом стоит цифра, которой не хватает?
Нет, нет.
А, ну, трёх или типа...
Во, а как вы узнали?
Ну как,
вы
видите,
что закономерность этого, нет, не закономерность. У вас есть, значит, где-то там, в каком-то месте. Значит, вот это вот целостная, целостный натуральный ряд чисел, значит, вы его накладываете сюда, и возникают пустые места. Да? И сразу определяется, вы относительно вот того ряда, который у вас, значит, удерживается сознание, да? Он в другом месте находится. Вы его, соответственно, соотносите вот с этими и сразу определяете, чего не хватает. То есть рефлексия просто выделяет эти места. Поэтому она, в общем, такая выделяющая. Можно массу других примеров приводить, значит, когда именно вот такого рода рефлексия, значит, работает. Во-вторых, рефлексия бывает расслаивающая по своей функции. Вот простой пример, опять же, платоновский. Пример, когда он там одного грека, значит, пытает, говорит, вот возьмем галеру, вот в этой галере заменим одну доску. Это та же галера или не та же? Он говорит, та же. Заменим еще одну доску, это та же галера или не та же? Та же. Заменим еще, и так далее, пока все доски не заменил, спрашивает, это та же галера или не та же? И вот тут у него крыша у этого грека начинает ехать. Вроде та же, а вроде и не та же. Да, спрашивается. Это какая рефлексия ставит его в тупик? И что делал, значит, соответственно, Платон? Выясняется, вот если, значит, рефлексия правильно поставлена, и вы правильно отвечаете на этот вопрос, та же это галера или не та же?
А форма та же, там сделала.
Вот когда кровь в течение 5 лет полностью заменяется, человек тот же или не тот же? Становится. Вот, галера та же, поскольку галера вещь функциональная.
Да.
Это расслоение материала и функции. Вот. Значит, соответственно, рефлексия здесь как скальпель берет и отделяет, значит, одно от другого. Функциональную вещь и, соответственно, материальную. Вот ГП говорил, что если бы Гегель додумался до разделения функциональности и материальности, нам бы, говорит, делать нечего было. Значит, у него философия оказалась бесплодной, потому что у него склеена была вот функциональность и материальность идеи. А конструктивность методологии ГП, он мыслит пустыми местами, а, соответственно, понимание привносит туда, соответственно, содержание в эти функциональные места. И, соответственно, за это дело отвечает рефлексия. Совершенно специфической направленности. Вот третье – это конструктивная рефлексия. Ну, я уже про это говорил. Подскользнулся, упал, соответственно, в чем причина падения? В зависимости от ответа, далее следующим шагом вашего движения будет конструирование разных средств, предотвращающих падение. Ну, я 3 примера привел, да, можно еще десяток привести. Значит, если это падение было в том, что вы костыль дома забыли, значит, нужно не забывать пользоваться им на скользкой дороге. Если падение в том, что скользкая дорога была просто гололед, ну, одевай, значит, шиповки, значит, падать не будешь, значит, после этого. Кошки, да. Значит, ну а если кости слабые, то тогда укрепляй кости. Значит, это, соответственно, конструктивная рефлексия для продолжения движения. Вот это конструктивная, направлена на развитие деятельности. Значит, четвертый вид – это самоопределяющая рефлексия. Вот здесь... Вот даже не знаю, как сказать вот по поводу профессионального самоопределения. Далеко не всегда человек отделяет свою профессиональность от себя, вот как биологического человека или там социального человека. Вот, профессиональность – это способ работы его. Если человек способен в рефлексии отделить вот эту профессиональность, то есть просто показать на доске, в чем принцип своей работы. Соответственно, это вот самоопределяющая рефлексия. Или, например, мы будем обсуждать такие вещи, как, допустим, построить схему, и как может деятельностная позиция войти в эту схему с тем, чтобы действовать в ней. Вот обычный, вот такой телесный человек в схему войти не может, поскольку на нем много чего навешано. Вот, на этот биологический материал много чего лишнее. Поэтому в схему входит, даже вот в любую схему, в бандитскую схему, когда ограбляешь банк, если квалифицированный бандит, он, смотрите, он себя определенным образом настраивает, то есть в себе выделяет способ собственной работы и запускает в эту схему способ работы, а не себя биологического, себя по сопричастности, ну просто как материал-носитель, не более того. Конечно, позиция это и есть способ. То есть ты себя как-то абстрагируешь для того, чтобы можно было в этом месте работать. Вот для того, чтобы мне попасть в ваш значит, медицинский центр, значит, чтобы тренировать детей, значит, вот, чтобы у них зрение было лучше, да, я с помощью вас или с помощью кого-то другого должен быть совершенно определенным образом обтесан. То есть вот меня вот сегодняшнего туда запускать нельзя. Поскольку я профессионально не пригоден. Профессиональная пригодность – это отстрагивание человека.
Можно принять?
Ну, известно, что такое способ работы преподавателя. Да? Значит, есть преподаватель, есть знания, есть ученик, и есть, соответственно, разные от дидактических до разных других способы передачи этого знания и контроля, соответственно, за... значит, там, за компетенциями, за способностями, за разными другими вещами. То есть ты этот способ схематизируешь, если ты работаешь так, значит тебя можно называть преподавателем. У исследователя совершенно другой способ работы. Ты должен выделить идеальный объект, ты должен выделить метод, ты должен метод применить к идеальному объекту и апробировать на эмпирии. Это тоже схематизируется, и это, если ты так действуешь, ты, соответственно, научный ученый. У методолога третий способ работы, мы его будем обсуждать в следующий четверг. У проектировщика пятый способ работы, значит, у программиста шестой, значит, у организатора седьмой. Все они схематизируются. На том месте, где должен быть организатор, ученый не должен попадать. Поскольку как он попадет туда, он там все разрушит. Ну, как такой червь или вирус, значит, недееспособный. Но он сам не сможет работать, он все вокруг будет разрушать. Вот как вот попадают, допустим, на место преподавателя люди, которые не владеют этим способом, они вообще будут бедствие нести.
Значит,
да.
Получается, и предприниматель это тоже способ.
Конечно, и есть схема работы предпринимателя, есть схема работы бизнесмена. Это разные вещи. Совершенно разные.
И контрольная мысль у меня возникла. То есть если мы узнаем схему работы и реализуем, не обязательно посещать 5 лет вот ваше заведение.
Ну, вот так некоторые говорят. Значит, вот Георгий Петрович говорил, например, значит, если взять первоклассника и обучить его категориальному анализу, значит, то он за 3 года сможет, говорит, я гарантированно обещаю за 3 года могу, значит, его провести по всей школьной программе 10-летней. Не нужно этого ничего. Если ты владеешь техниками. Да, маленький момент. И здесь тоже вот 99% то, что в этом университете дается, значит, вот, пусть меня не слушают эти, которые, значит, отвечают за это за все. Вот. Это не нужно. Это нужно для одного, чтобы кормить гигантскую армию профессоров, которые, между прочим, их, между прочим, 3 миллиона, и их девать некуда. Они больше ничего не умеют. На самом деле это не нужно. И то, что вот Министерство образования давит со страшной силой, говорит, что нужно сократить количество студентов с 7 миллионов до 3, а количество преподавателей с 3 миллионов до 1 миллиона. В ближайшие до 2015 года. Вот. Это вот понятная политика. Но куда этих людей девать, неизвестно. Вот. И они, эти люди, эти университеты, и наш университет в том числе, как общественное образование, будут всячески проявлять рефлексивную реакцию и, соответственно, тормозить. Что, собственно, наше начальство и делает. И ректоры все время ездят, показывают, что это все неправильно, все не так. Что разрушает систему образования? Разрушает ее. Так, критическая рефлексия. Это вот рефлексия, которая как раз такая разрушающая, критическая рефлексия. Она с одной стороны разрушающая, с другой стороны она созидающая. То есть без критики никакого, ну вот развития, вернее, творчества я не хочу слово употреблять, а вот никакого такого нового состояния развития не может быть. Вот и Аристотель, и Кант, и Декарт, и Гегель, и Маркс, и Гусарь, и Попов, и ГП, они все занимались одним и тем же. Значит, они находили некую такую конструкцию, самую принципиальную, очень глубинную, как такую первоклеточку, значит, которая, из которой все остальное вырастает определенного типа. То есть биологическая клетка, у Маркса была клетка товар, в которой он всю, соответственно, теорию свою экономическую построил. Как только находит, значит, мыслитель вот такую первую клеточку, которая отлично, первое основание, значит, дальше все остальное, что ему попадает, он просто как мясорубка перерабатывает вот, значит, вот по этому принципу, ну как вирус. Все остальное, значит, на свой лад. Как такая раковая опухоль. Так. Ну, раковая опухоль не в негативном смысле, а вот именно в таком, в том, что она начинает все клетки по-другому переделывать. И тот же Кант, он всю жизнь писал свои эти критики. Критика способности суждения, критика чистого разума, критика практического разума и так далее. И так и не дописал. Практический разум он там остановился на середине. Еще там у него был замах. У Маркса был замах на 8 книг. Он опубликовал одну, три остальные, это уже Энгельс после него скомпоновал, и, значит, без него, из таких набросков. Он все перелопачивал в соответствии вот с этим своим вирусом деятельности. Это такое высвобождение из культуры, он как личинка выдирался из той культуры с тем, чтобы, значит, оказаться, построить свою другую. Да. Вот все развитие, оно всегда так. Один вылупляется, значит, все, соответственно, ну как наука. Вылупилась, значит, всю из халатики. Значит, все заполонило, а теперь из нее, значит, то же самое, ее всячески топчат, и из нее стараются вылезти. И следующее поколение будет заниматься тем же самым. Да. Ну и, наконец, вот последняя здесь замыкающая рефлексия. Замыкающая рефлексия – это рефлексивное замыкание мышления. Вот это методологическое мышление так замкнуто. Значит, все концы, все друг на друга замкнуто, и все через друг друга. Все, что из другого мира, сюда не попадет. Ну, точно так же, как социальные миры, так же, как религиозные миры замкнуты. Специальная рефлексия – самооправдывающая, самоконтролирующая от распада и все остальное. Защитная такая функция. У науки тоже вот про это очень много, такой толстенный том «Структура научных революций». Томас Кун написал. Почитайте, очень занятно. Он говорит, всякая нормальная наука вырабатывает пояс, защитный пояс. И если начинает эту науку плевать и говорить, что вот здесь она, у нее там концы с концами не сводятся, здесь, она это, значит, специальные техники, значит, существуют специальные институты защитные, ну, институты в смысле социальные институты, которые, значит, не позволяют это разрушить. А этого не существует, и все. И аргументов больше. Да. Вот по временной направленности различают ситуативную рефлексию. Это вот типа попал в ситуацию. Да? Как было там. Феномен. Скользнулся, упал, да. И сломал ногу. Очнулся, гипс. Ситуация. Эта рефлексия направлена на вот сегодня, скажем, на текущий момент. Значит, есть ретроспективная рефлексия, это либо выделение того, что было, либо расслоение того, что было, либо критика того, что было. Ну, по временной направленности это в прошлое. А проспективная рефлексия – это развивающая и вот такая высвобождающая рефлексия. Ну, по типу организации, значит, можно различить вот следующее. Во-первых, топическую рефлексию или рамочную. Это вот там вот в притче было про Кёльнский собор, значит, про Солженицына, который вот эти топы раскладывал, значит, которая, значит, разноуровневая рефлексия. Это вот от рефлексивной возгонки до, значит, культурной, соответственно, технически поставленной рефлексии оснований. Ну и объектная теоретическая рефлексия, она бывает далеко не у всех, кто занимается наукой и строит теории. Очень часто люди, которые строят теории, они рефлексии вообще не обладают. Они внутри находятся этой схемы построения, допустим, предмета такого. А теоретическая рефлексия обладает обычно мыслитель, либо философ, либо методолог, который может, соответственно, выделить. Значит, увидеть человека, два слова с ним туда-сюда сказал, сразу понять, в общем, соответственно, в чем живет. Не чем живет, а в чем живет, как в норке. Это вот объектная или теоретическая рефлексия. Она, как правило, в общем, замыкает человека, прилепляет этот объект к самому человеку, и он без него вообще жить не может. Ну все, все остальное на следующий. Ну, как 38 попугаев. Так. Все, ну, может быть, вопросы какие-то есть или какие-то пожелания? Может быть, надоели эти картинки? Может быть, у доски лучше?
А вам надо делать?
Нет.
Картинки лучше, потом скачать можно.
Да, скачать можно, потому что я вот по прошлым семинарам помню, если вот этих слайдов нет, то потом просто руки не доходят. А через некоторое время просто забываешь, что там на доске рисовалось. Но вот я попытался посмотреть, что мы там фотографировали, ничего разобрать невозможно. Там такие ковры, значит, с узорами на доске, это цветный, что?
А вот слово «рефлексия» другим словом можно заменить, нет? Или оно самое удачное?
Нет, вот я как раз сказал, что оно для современных трактовок, оно не очень удачное, поскольку это не отражение. Современные трактовки, как правило, это переделка того, что было. А вовсе не отражение. То есть после немцев вся рефлексия активная. А активность это не отражение. Рефлектор, он пассивен, да, лучше пришел, лучше ушел. И точно так же, как этот самый Лок предполагал, что в сознании сидит маленький человечек, который наблюдает за тем, что делает большой человечек. И, соответственно, отражает, и вот такая у него была фантазия на этот счет.
Получается, если это слово неудачное для того, что оно характеризуется в данный момент, то зря они все дрались. Получается, что немцы просто претендовали на этот термин, потому что более удачного не нашли.
Но слов-то ведь неудачных очень много. Вы знаете, что означает слово «деятельность»? Вот у древних греков деятельность означает «энергия». Вот когда физики используют энергию, они что, деятельностью занимаются? Вот. Привести я могу миллион примеров, например, атом. Чрезвычайно неудачное слово для современной физики. Атом неделимый. Вот такими терминами, значит, все науки просто в изобилии.
Ну, просто один человек назвал рефлексией то, что он есть.
Да, это закрепилось.
А ты решили, что ты не прав.
Это закрепилось в культуре, а дальше спорят уже не над словом, а спорят над содержанием. А слово остается.
Назови это другим словом, и спора не будет.
Как же? За этим же шлейф содержания идет, вот за атомом. Как можно делимый атом назвать другим словом? Там же вся остальная конструкция порассыпется, и не будет преемственности культуры. И здесь точно так же. Вот Петр, я в нескольких его лекциях слышал, он различает такую, пытался различать, ну, я не знаю, не очень сильно приживается. Он различал рефлексия, это когда оборачивание назад, и флексия, значит, когда оборачивание вперед. То есть от слова, не от слова рефлекс, рефлексус, как у латыни, а от слова флекс, изгиб. То есть в зависимости, изгиб назад или изгиб, значит, вперед. Ну, вот я не знаю. Может приживется. Значит, флексия была бы лучше. Но с флюксиями, с ньютоновскими очень это.
Значит. А вот как настоящий момент правильно сказать про рефлексию? Это понятие или термин?
Это техника. Нет. Термин, смотрите, у латынян было слово. Лок его сделал термином. То есть, когда слово превращается, значит, вот в какой-то философии или в какой-то науке, значит, вы такое слово, это термин и слово, это, в общем, однопорядковые вещи, то есть от дребезжания звука. Вот. В отличие от смысла и содержания, это и понятия. Это же понятие, это же не слово. Слово это этикетка, да, вот либо звуковая, либо можно, значит, написать. Термин это слово, которое попадает в какую-нибудь теорию и становится общезначимым и общепонимаемым. Да. Ну, например, там масса, работа физики, значит, там, сила, значит, вот. Когда-то это было слово, стало термином. Лок сделал, значит, из рефлексии термин. А дальше спорили не над термином, а спорили только над содержанием.
И теперь это что?
Нет.
До понятия не дошло.
Нет, а тут же. Нет, тут же так. Тут же так. Слово. Слово. За словом стоит понятие. Понятие. За понятием стоит сущность. Сущность. Ну а там стоит там какая-то метафизика. Или антология. Вот такая вот стяжка. Мы говорим, значит, сила, и сразу мы даже можем не понимать этого. Но вообще вот там, если мышление есть, оно все раз и сразу замыкается. Значит, в определенной метафизике сила бывает. Например, в биологии сил не бывает, или там, значит, в какой-нибудь экономике. Там бывает другое что. Поэтому слово всегда обозначает понятие, а понятие указывает на сущность или на функцию, в зависимости от того, какое понятие. Но это все в каком-то соответственно онтологическом существовании. Вот это хороший, конечно, вопрос. Наверное, не у каждого, да? Не у каждого есть слово. Крюнтики, мюнзики. Да. Вот у Лефевра одна техника, у Попова другая. Значит, у деятельностной рефлексии ГПшной третья. Значит, а у философов там четвертая. Вот.
Все-таки понятно, что слово, которое обладает единым для всех.
Не для всех, а для, например, профессионального сообщества. Для профессионального сообщества. Поскольку термин – это именно профессиональное слово. Вот. Масса других слов бытовых, которые терминами не являются.
А термин, он как в части определения?
Нет. Это слово – это этикетка. Этикетка, но профессиональная этикетка. Вот точно так же, но представьте себе, значит, есть такой анекдот по поводу анекдотов. Говорят, 49-й анекдот, все ха-ха-ха, да? Вот. Этикетка 49, да? А смысл и все остальное, что за этим, сразу всплывает, да? Вот термин – это такое слово, когда сразу всплывает там вся вот эта вот гармошка.
Ну, а слово это просто слово, да?
А слово это просто слово, оно может вообще ничего не обозначать.
А за понятие это же тоже что-то слово.
А за понятие всегда на сущность указывает. Помните, я такую большую картинку рисовал, значит, где, значит, там действие на объект, который обозначается, значит, знаковую форму, значит, получается знание, значит, соответственно, это действие указывает на сущность, а с другой стороны, значит, на понятие. То есть это вот такая трехмерная вещь.
Трехмерная вещь. Значит, действие на какой-то объект, соответственно, здесь знаковая форма, значит, оперирование со знаковой формы, возвращение, соответственно, к реальности уже, соответственно, измененной реальности. Это действие указывает, с одной стороны, на сущность, а с другой стороны, соответственно, на понятие. Вот. Это в одной плоскости, это в другой плоскости, а здесь еще категория. Категория, это в третьей плоскости это все. И мышление все должно выдерживать. А вот здесь еще метод есть. Метод. Это четвертая плоскость.
А потом это все как бы подвели черту и сказали, что это все разрушается. И так уже это мышление не живет.
Не понял, еще раз.
Ну вот, что разрушается? Вот такую вот, вот когда иллюстрацию говорю, да. Вот это там
двери. Это классическое мышление так было устроено.
Так оно сейчас как бы в определенном месте только работает, или оно вообще не работает? Как бы, тогда зачем это значит? Ну, в смысле, зачем вот как бы с этим работать?
Если этого не знать, нет, остатки-то эти живут, остатки эти живут, да, и если не знать, от чего отказываться, по отношению к чему критическую рефлексию осуществлять, то новое не появится. Вас туда будет как в воронку затягивать. То есть, по идее, мы должны выработать у себя способность как бы по любому поводу вот критику относительно этого наводить и тем самым от нее высвобождаться из нее. На самом деле трясина очень жуткая.
А в чем там проблема?
А проблема в том, что такие предположения были сделаны, что на самом деле сейчас это уже не живет. Ну, например, предположение такое, что если я, соответственно, в знаковых формах описываю какие-то объекты, то объекты, соответственно, на это никак не реагируют. Не меняется. По отношению к общественной реальности это меняется. Даже уже по отношению к физике это меняется. Да? Вот. Физики дошли до того, что в зависимости от того, что они делают, у них, соответственно, то волна, то частица. А уж в обществе, если ты обозначил, значит, там, назвал капитализм, этот капитализм сразу начнет отменяться.
Так каждый их стал.
Нет, мы же действия осуществили. Чтобы выработать знания, обязательно действия нужно осуществить. Чтобы узнать, что уголь горюч, его нужно в костер бросить. Сам по себе уголь, если будешь рассматривать, никогда не узнаешь, что он горюч.
Мы теперь вообще ничего не можем.
Как это? Нет. Нужно, то, что неизменно, нужно рефлексировать как неизменное. А то, что изменное, то нужно рефлексировать. Ведь смотрите. Смотрите, атом, трудно предположить, что атом во времена Аристотеля, он был другой. Ну, например, атом водорода. По отношению к этому можно предположить, но это же очень узкий класс. Гигантская область жизни, особенно общественной жизни. Общественной, даже биологической жизни. Вот на биологию все время вот биологи влияют, значит, по-разному, да? Кто с помощью лекарств, кто с помощью тренингов. Значит, вы думаете, биологический организм остается тем же самым? Он меняется. А в теорию биологическую не заложено предположение, что он от ваших действий должен меняться. Вы думаете, что там мозг, вот сидит маленький человечек, и он там эту реакцию осуществляет, значит, то подтянет глаз, то не подтянет. Нет там этого человечка, там другие рефлексивные механизмы работают. Именно рефлексивные. Но не от слова «рефлексия», а от слова «рефлексия». Все, давайте пойдем. Все уже устали.